Здравствуйте, Антон Арасланов, Ольга Медведева в студии радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте.
Смотрите, какая история. Историки, казалось бы, не родственного и абсолютно далекого от нас Стэнфордского университета опубликовали очень интересные материалы. Мы подумали, а почему бы нам не сравнить то, что происходило и происходит, да, с Ацилом в настоящее, естественно, будем говорить, в нашей стране, по сравнению с тем, что было когда-то там. То есть прекрасный нам повод этот самый Стэнфордский университет дарит, но не более того. Итак, что, собственно, послужило поводом к нашему сегодняшнему разговору о том, как относились к сексу в 19-20 веках. Смотрите, Стэнфордский университет обнаружил в собственных архивах, ну, естественно, его историки, опросы, которые проводили в 19 веке, опросы женщин, и спрашивали их, как они к сексу относились. Очень интересные цифры получились. Не знаю, насколько они лукавы, я надеюсь, сейчас мы услышим мнение наших гостей-экспертов, но цифры такие. Оказывается, выяснили историки Стэнфордского университета, 78% женщин викторианской эпохи хотели секса ровно столько же, настолько часто, как и мужчины. То есть мужчины и женщины были в этом отношении, по мнению 78% женщин, равны. 75% женщин викторианской эпохи признались, что испытывают оргазм во время секса. И если сравнить с нынешними
исследованиями,
там гораздо меньше. 43% женщин говорят о том, что они не могут в полной мере наслаждаться половым актом и испытывать оргазм, и так далее, и так далее. По ходу нашей программы с этими данными мы с вами будем делить, с вами будем делиться. Но как это коррелируется с тем, что сейчас у нас происходит? Насколько сильно поменялось, изменилось отношение к сексу у нас с вами? Давайте сегодня об этом и поговорим. У нас сегодня в гостях Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Алексей Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Любовь Борусяк, социолог, кандидат экономических наук, доцент Высшей школы экономики. Любовь Фридриховна, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько вам кажутся эти цифры странными и лукавыми? Мне кажется, немножко...
Ну, там, во-первых, с процентами некоторые нелады.
43 и 75, да?
Да, в общем, что-то не очень.
Математика подвела историка.
Из того, что мне известно, вот далеко не все женщины того времени просто знали слово «оргазм». Вообще оргазм изучен как явление учеными очень поздно. Очень поздно, в 20 веке. Семинар по оргазму, такой большой международный, проходил в каком-то 1960 каком-то году, uh-huh. Вот, где, так сказать, в общем, в основном было выяснено, так сказать, подведены итоги исследований на эту тему, и выяснено, что это... А народной культуре, пусть даже тех слоев общества, которые опрашивались, а это наверняка mm-hmm. относительно высокие слои общества, там были просто затабуированы соответствующие слова и понятия. Поэтому,
ну, может быть, там формулировки просто вопросов были немножко другие.
Ну, вот я думаю, что, там, ну, а это имеет большое значение. Там. Одно дело спросить женщину, получаете ли вы наслаждение, да, имея в виду,
конечно,
что это, так сказать, за этим словом.
Что-то, мы
вот,
да.
Или наслаждение в том смысле, что вот, да, это хорошо, вот то, что со мной происходит. Так что я не хочу бросить камень в тех, кто тогда проводил эти опросы, но боюсь, что их надо очень внимательно
интерпретировать.
И потом еще надо знать формулировки на английском языке.
А, ну да, конечно.
Ну, на самом деле, конечно, тема секса, и тем более таких вещей, ну, скажем так, интимных, в викторианскую эпоху подниматься, ну, в обществе в принципе не могла. И артикулироваться тем более. Спросить у женщин, испытывают ли они оргазм. Угу. Ну, я не знаю, опрашивали в Америке или в Англии, но это, в принципе, невозможно, хотя бы потому, что... Ну, эта тема была неартикулированная. Вот Энтони Гидденс, известный исследователь сексуальности, в своей книге знаменитой приводит такой пример, что, ну, мы знаем, что такое викторианская эпоха. Это прежде всего девушка должна была быть целомудренной до брака и не иметь mm-hmm. представления об этом вообще. И вот он приводит пример, как викторианская мама разговаривает с викторианской дочкой и говорит... готовя ее к браку, говорит, что вот твой муж будет сделать с собой всякие неприятные вещи, но ты не обращай внимания, я так всегда и поступала. Вот, после этого предполагать, что могли опрашивать на такие темы, это исключено. Более того, в той же Америке один из самых знаменитых рекламистов начала 20 века, как он пришел в рекламу, он был психологом, преподавал в университете американском, и однажды он решил опросить своих студенток, продвинутых девушек, которые получали высшее образование, ну вот выяснить их представление о том, что такое секс, и насколько это для них важно и так далее. Но его выгнали из профессоров на следующий же день, и просто больше он не мог работать.
На него эти же самые девочки пожаловали.
Ну, да? родителям, естественно.
Но получается,
и он в результате он ушел в рекламу, безнравственное место, где людям, которых отовсюду изгнали из пристойных, самое, значит, подходящее место.
Но получается, что табуированная тема была и у нас, и на Западе, потому что мы говорим о том, что все-таки, в Европе мы говорим, что они, ну, более раскрепощенные, что ли, даже в то время были, в отличие от наших жителей. Но вот как вы говорите...
А ты утверждаешь это или спрашиваешь, что там более раскрепощенные, чем у нас?
Но ряд источников говорит о том, что именно там были более раскрепощенными. А вот наши эксперты, они могут это опровергнуть.
Ну, вот дело в том, что когда мы говорим «Запад», мы одной шапкой накрываем слишком много разных цивилизаций. Да. А тогда, ну, скажем, разница между французской культурой и той викторианской, вот англосаксонской, о которой мы начали говорить, она очень большая. Как раз французская куртуазная культура, она интерес к сексу испытывала большой и не фрустрировала, не запрещала людям. Да, но нет, ну и в 19-е это, ну, по крайней мере, наследие другое совсем, нежели вот в англосаксонском мире.
Алексей,
Позвольте,
поинтригуем немного, поинтригуем. Мы любим это делать на радиостанции. Через 4 минуты продолжим выяснять, кто был развратнее. Не переключайтесь.
Скучный секс.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Секс.
Антон Арасланов, Ольга Медведева. Продолжаем наш разговор. Я напомню, что сегодня мы пытаемся понять, насколько нам позволяет, конечно, эфирное время, насколько изменилось наше отношение к сексу. Это Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, вместе с нами Любовь Борусяк, социолог, кандидат экономических наук, доцент Высшей школы экономики, Алексей Георгиевич. И мы на полусловии, что называется, как птица на взлете, закончили предыдущую часть нашего эфира. Вы нам объясняли, да, разницу.
Да. Это называется coitus interruptus.
Да.
Значит, я бы хотел сказать, что от тех, вот если говорить о Западе, то сам Запад от времен, о которых мы уже начали говорить, вот этой викторианской морали, к тому, что мы широко это используем слово «сексуальная революция», проделал огромную эволюцию и огромную, в общем-то, работу профессионалов, работу самого общества, работу людей над собой, вот в раскрепощение этих представлений о сексе. Но я бы сказал еще тут одна очень важная вещь происходила и происходит. Это разделение того, что так по-ученому называют прокреативные и рекреативные функции секса. То есть, когда секс это или там половые отношения, по-другому, там, русскими словами, это средство для того, чтобы продолжать род, или это для чего-то, да, для чего-то другого. Что касается вот России, если теперь переходить к ней, то, в общем, православная, ну, христианская в ее православном варианте мораль, она, в общем, допускала, допускала, ну, так сказать, общение мужчин, общение полов, но во имя рождения ребенка. Детей. Да, во имя
ну, и только ребенка. После брака.
Да, ну, конечно, и только после брака. Да. Ну, таковы были, так сказать, нормативные установки. Вот. А там реальная практика там, деревенской жизни, там, где, где парни бортили девок, там, или девки гуляли с парнями, она, в общем, вносила свои, так сказать, коррективы. Но я говорю вот об официальной морали. А вот то самое, что мы называем сейчас словом секс, то есть отделенная от детородной функции такая часть жизни, она как таковая очень с большим трудом завоевывала себе право на существование. Хотя, скажем, так называемые права женщин, ну, это по всей лестнице проходило, там, ну, довольно рано, когда там, наверное, в середине 19 века в России появились борцы за права женщин, да, и освобождение женщин – это, в общем, там, вот если почитать, как это пишется, там как бы сексуальная, та проблематика, которую мы сейчас называем сексуальной, она как бы стояла, ну, за, о ней не вполне говорили, там, женщина имеет право, там, женщина…
Права
там,
женщин.
Да, права женщин, но это там и избирательные права.
И
права работать, права получать образование, и права на свободу на выборе партнера. Там, собственно, вот сексуальность как бы не как таковая рассматривалась.
Женились-то все равно преимущественно на девственницах. И вот это вот важный был момент, чтобы девушка была нетронутой.
Ну,
вот
да,
я читала,
да,
что, например, в той же Европе это было связано с ростом в 19 веке венерических заболеваний, что, ну, если она нетронутая, значит, от нее ничем уже не заразишься, можно нормально детей с ней изводить и так далее. А у нас это было связано больше с церковью?
Ну, везде это было связано, конечно, с церковью. И вот здесь Алексей начал говорить про различия между там англосаксонскими странами и Францией, допустим. Вот некоторые различия, несмотря на то, что уже прошла полвека назад сексуальная революция, до сих пор сохраняется. То есть в Америке, и, кстати говоря, там, где эта тема менее табуирована и более артикулирована, о которой можно говорить, там разрыв между вот, возможностью об этом говорить и практиками велик. И во Франции, например, и в Штатах огромное различие. Вот я читала книгу французского значит, специалиста, который привык, что на эту тему можно говорить, и приезжает в Америку с коллегами, и вдруг нельзя. И для него это некоторое потрясение. А там Кейт Фокс в своей книге «Наблюдая за англичанами», когда она говорила своим знакомым, что у нее будет глава о сексе, ей буквально все говорили, ну, это будет 20 пустых страниц. При том, что... Вот. Но, то есть, по-разному нельзя говорить про Европу и про нас,
но,
про особый путь. Подожди, да, можно? Вот. Что касается вот разговоров про девственность, про все эти дела с заразой и прочее. Понимаете, в чем дело? Даже внутри одной культуры были большие различия. Вот то, что говорил Алексей о том, что вполне допустимо было в слоях нижних, где, в общем, видимо, такие языческие нормы до конца так и не ушли, то было недопустимо совершенно в высших слоях, ну, по крайней мере, в открытом виде, и, по крайней мере, по отношению к женщинам, потому что для мужчин это было допустимо везде. Там, внебрачные отношения, добрачные, даже обязательные. И поэтому, когда мы говорим про, вот, про опасные заболевания и так далее, то, конечно, это прежде всего была опасность, связанная с мужчинами, а не с женщинами, потому что девушкам по другим все-таки основаниям везде предписывалось сохранять свое целомудрие. Все-таки это религиозные запреты. И поэтому то, что бытовых венерических заболеваний было много, и бытовой сифилис, в общем, был такой обычной болезнью, это не было связано, даже не всегда было связано именно с сексуальными, там, сексуальным поведением. В быту это передавалось не всегда половым путем. Но что характерно? Что характерно, что тема секса еще в XIX веке и у нас, и в других странах тоже, она вставала сразу как тема свободы. Вот да, через 100
да,
лет,
это очень важно.
Через 100 лет, когда у вас наступит сексуальная революция, это будет уже сказано. Это будет сказано. Но вот почитайте замечательную книгу Михаила Шишкина «Русские в Швейцарии», и вы увидите. Вот русские барышни, они, значит, не имея возможности здесь получать высшее образование, вот они едут в Швейцарию, и что... Это самостоятельные, конечно, девушки, которые хотят быть независимыми от родителей. Что с ними происходит, значит, в этих университетах? Они, как правило, большинство из них сразу вступают в какую-нибудь... начинают заниматься какой-то революционной борьбой, и у них появляется вот партнер по большой любви и соратник по общей борьбе, то есть воспринимается... вот, скажем так, отношение к своему телу как к тому, чем ты сам можешь, который принадлежит тебе, а не кому-то еще, оно вот сразу было очень четко видно, что это тоже освобождение, тоже свобода. И, кстати говоря, вот когда часто, когда говорят о том, что раньше, значит, как предписывало христианство, значит, секс в основном был прокреативным, то говорят, что не было, потому что не было противозачаточных средств. Ничего подобного. Еще в древние времена были эти средства. Другое дело, что их почему-то не использовали. Конечно, процесс секуляризации этому способствовал очень сильно. Вот, ну...
Я думаю, вот это очень важная вещь, не потерявшая значение и для нас. Вот,
и теперь.
Свобода, да, свобода и секс – это очень тесно связанные вещи, причем свободу можно понимать здесь, ну, на разных, так сказать, этажах вот общественного, что ли, звучания этого слова. Речь идет и о политической свободе, потому что режимы, которые не склонны, так сказать, поощрять свободу своих граждан, они, как правило, так или иначе репрессивны в отношении сексуальности или сексуальных тем. Внутренняя свобода мужчины и внутренняя свобода женщины – это вот сейчас уже становится одним из главнейших условий успешного, ну, с точки зрения, так сказать, удовлетворения для партнеров секса. Это уже как бы проблематика сексологии, оказывается, не политическая. Но вот то, что называется раскрепощением, то, что называется открытостью в сексе, это то рубежи, которые в нашем обществе, как бы сказать, не взяты очень многими. Что сейчас говорят наши там, учебники даже там, по вопросам семьи и брака? Что говорят на тех занятиях, которые иногда проводятся?
Первое, давайте надо поговорим об этом,
да,
после
надо
перерыва.
Но... Давайте поподробнее, да. 4 минуты буквально мы продолжим.
Скучный секс. Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда». Скучный секс.
студии Антон Арасланов, Ольга Медведева и наши гости. Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центр, и Любовь Брусяк, социолог, кандидат экономических наук, доцент Высшей школы экономики. Говорим мы об отношении к сексу в России и за рубежом в 19-20 веках. И вот Алексей Георгиевич, до того, как мы ушли на перерыв, начал рассказывать про сексуальное воспитание, каким оно было тогда и как сейчас, что сейчас пишут учебники.
Да, и что считается важным сообщить подростку, девочке или мальчику вот перед, так сказать, их вступлением в собственную, ну, вот при получении, так сказать, сертификата половой зрелости. Как предупредить беременность? И как не, значит, не заразиться вот этими ЗППП, да?
Вот, секс опасен.
Да, да, вот секс опасен. Вот если это им сказать, то есть родители, которые объяснили там, ну или думают, что объяснили своим детям вот это, или учительница, которая думает, что она вот своим девочкам объяснила, как там вот не залететь, как там не... Да? Ну, в общем, остальное все получится. Это вот...
Мать природа подскажет.
Да, мать природа. Вот, да. А самая главная вещь, а зачем нужно мужчине и женщине, или там мужской особи и женской особи, вот сходиться, так сказать, объединять свои какие-то части своего тела, зачем? Тут думать, что все, вот инстинкты, они все, значит, подскажут. Инстинкты подсказывают собачкам, как им спариваться. Угу. Вот, если хотят получить, значит, породистых собак, то уже в это вмешиваются, так сказать, специалисты. У нас, слава тебе, Господи, специалисты не подглядывают, как, значит, мы ведем себя в постели, но очень многое надо было бы сказать людям, как себя вести,
да?
В постели.
Слушайте, Потому что сейчас очень много споров ведется по поводу того, что вообще нужно или не нужно вот это вот сексуальное воспитание на уровне тех же школ, да? Кто должен рассказывать и как? И некоторые говорят, что ну вот раньше справлялись, чего сейчас...
Всем спорам конец поставил Астахов. Он сказал, пока я на должность детского омбудсмена, сексуального воспитания
никогда. Нет, поставил не Астахов. Вообще это в начале 90-х годов активная тема поднималась, и уже вот к середине... В начале второй половины 90-х годов уже нашлись очень мощные консервативные силы, которые эту проблему закрыли. Кстати, можно, Лёш, с тобой поспорить? Вот если ты думаешь, что собачки сами могут, то ты в этом несколько ошибаешься. Как выяснилось исследованиями довольно давно, что собачки, которые не находятся в коллективе ровесников, они ухаживать не умеют.
Ну, да, я с удовольствием принимаю эту поправку.
Не говоря уже про подростков.
Да, ну вот я хочу сказать, что коллективы все-таки, вот тем не менее, я хочу сказать, что, так сказать, народная сексуальная мораль и народная сексуальная мудрость сейчас не находится на, я бы сказал, на том уровне, на котором, мне кажется, для такого общества, как наше, она должна была бы находиться. Ну, она отстает. Она отстает, потому что она вот тянется еще вот от этой, так сказать, вольницы, там какой-то деревенской.
Расшифруйте слово «отстает».
Сейчас скажу. Вот мне кажется, что мы попадаем, вот когда я говорю «мы», это я имею в виду, так сказать, российское городское общество в той его части, для которой сексуальные отношения являются проблемой. Не в смысле там медицинской проблемы, а для которых они интересны, важны и являются важной частью жизни. Это совсем не все, но много таких людей. Так вот, мне кажется, что эта часть общества, она, так сказать, недостаточно обслужена нашей культурой. Культурой секса, я еще раз говорю, никто не формулирует отчетливо, ради чего вступают люди в эти отношения. Известно, что это, там, это связано с любовью, это продолжение любви, там, или наоборот, это такое удовольствие, это такое наслаждение и так далее. Вот зазор между эмоциональные и духовные компоненты, которые называются любовь, и простой, как бы физиологической, там, где, значит, тут просто бы половой разряд, и какие-то автоматы работают так физиологически, вот это самая темная область, не просвеченная никем и ничем. А там лежит самое главное, самое интересное. Там люди. Там я не собираюсь сейчас просветить все миллионы людей, но я хочу сказать, что там. Там лежит самое главное. Там лежит переход от этих духовных к этим телесным вещам. Mm-hmm. Это потрясающая вещь. Это потому о любви и о телесных ее проявлениях написано столько стихов и песен. Но они всегда не пишут как, они пишут о. Но людям бы надо знать, как, где проходит вот эта дорожка от, и что, чего надо хотеть от себя прежде всего, что надо стараться дать партнеру. Очень важно.
Напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, и Любовь Борусяк, социолог, кандидат экономических наук, доцент Высшей школы экономики. Скажите, а когда социология, как таковая, сексуальную сферу начала у нас в стране изучать, щупать, понимать, что это такое?
Ну, вообще, дотрагивать эту тему начали, наверное, в конце 19 века еще.
Конец 19-го, да?
Ну, ее затронул молодой российский социолог по имени Петерим Сорокин, провел в 19-м году исследование среди петроградской молодежи, и некто Владимир Ульянов, предсовнаркома, ужасно рассердился на него, назвал его, буржуазным профессором, которого потянуло на клубничку. В итоге этот профессор сел на пароход известный, и отплыл в Америку и стал одним из крупнейших социологов Соединенных Штатов Америки. После этого ни одно социологическое полевое исследование не проводилось в Советском Союзе до 80-х годов.
Нет, 20-го века.
Раньше Гулт начал проводить.
Когда, наоборот?
Раньше.
Нет.
Ну, неважно. Дело в том, что...
Ну, вторая половина 20 века, да?
Вообще, поскольку эта тема в позднее предреволюционное время и в раннее послереволюционное, она, в общем, начала артикулироваться, и во многом благодаря таким женщинам, например, как Калантай, про свободу, там, Крылатого Эроса и так далее, то как раз вот в раннее это время, я писала в свое время диссертацию по проблемам семьи, и были опросы в городах. Вот, в частности, некий, правда, демограф Воробьев провел исследование «Семья города Нерехта», где спрашивала о сексе тоже, он опросил всех жителей одного маленького города. И такого рода исследования, конечно, были. Но здесь я хочу еще вернуться к тому, о чем мы говорили раньше. Ну, собственно, религиозный подход к сексу как нежелательному, но допустимому для рождения ребенка, он, как известно, разделял человека на две части. Одна духовная, обращенная вверх, и вторая, такая физическая, которая не дает духу
воспарить.
Вот. И к чему привела, в общем, в той или иной степени в разных культурах сексуальная революция, что человек начал приобретать целостность. Вот насколько он ее приобрел у нас, это сложная ситуация, но все-таки, конечно, с 70-х годов, когда в Советский Союз отголоски сексуальной революции прошли, и до сегодняшнего дня, конечно, прогресс, очевидно, есть. Но мне пришлось несколько лет назад опрашивать московских студентов, самую такую продвинутую группу молодежи.
Так.
И выяснилось, что, ценность секса очень высока для обоих полов. Не заниматься сексом – это, крайне престижно, да. Примерно то же самое, такой же отстой, как Лёша говорит, как не получить высшего образования. Не может себе порядочный человек позволить этого. И они с радостью говорили о том, что да, вот, значит, вот секс – это здорово, удовольствие и так далее, и так далее. И, ну, это, секс – это хорошо, это прекрасно, это меня очень радовало. Но потом я им задала…
Простите. А вот потом мы узнаем через 4 минуты, обязательно узнаете, чем же закончился опрос московских студентов от Любови Борусяк, если, конечно, дождетесь продолжения нашей программы «Скучный секс». Не переключайтесь.
Скучный секс. Навостри, потребитель уха. Ведь в эфире Анна Добрюха. Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах, о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах. Программу Анны Добрюхи «Я потребитель» слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени. Скучный секс.
Антон Арасланов, Ольга Медведева. Так или иначе, выясняем, как менялось отношение к сексуальной сфере у нас в стране с 19 века. Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Любовь Борусяк, социолог, кандидат экономических наук, доцент Высшей школы экономики. Любовь Фридриховна. Итак, да. Московские студенты.
Да.
Студенты.
Там интересная вещь. А дальше я их спросила так провокативно несколько. Значит, о том, что важнее, и потом, что им кажется, ну, более высоким, что ли, любовь или секс. И когда они говорили про любовь и секс, ну, о том, что важно, они говорили, что, конечно, и то, и другое. И вообще одно без другого быть не может. Ну, в общем, все вот то, что сейчас считается нормальным говорить. Но как только речь зашла о физическом и духовном, а старая, значит, традиция, вот тут оно неожиданно и полезло. Потому что что мальчики, что девочки, все дружно сказали, что, что любовь, конечно, намного выше. А секс – это, конечно, нужная вещь, прекрасная вещь.
Но низменная.
Но такая... все-таки да. Вот и это при том, что, вот, что все говорили о том, как важно заниматься сексом, доставлять там наслаждение, удовольствие партнеру, передавать свои чувства, но где-то глубоко это все равно не проработано.
По сравнению с тем, что 100 лет назад происходило, вот давайте, да, что называется, к такому выводу небольшому в нашем разговоре подойдем. Есть в таком в обывательском сознании есть два разнонаправленных вектора по отношению к тому, что происходило, да, там в 19-м, даже в начале 20 века у нас в стране. Во-первых, считается в обывательском смысле, да, что в 19 веке народ у нас был гораздо более развращен в смысле того, что происходило в спальне. Это не артикулировалось прилюдно. Да? Но то, что происходило в спальне, было гораздо более развратно, грязно и так далее, и так далее. Да? Девки дефлорировались, там портились баринами. Куртизанки. Ужас, ужас, что творилось. Но вот так прилюдно не артикулировалось. А у нас сейчас все говорят об этом. Есть такое впечатление, да, обывательское абсолютно. Все говорят об этом, но то, что происходит в постели, все достаточно просто, миссионерская поза, и все, и не более того.
Ну, во-первых, я бы сказала, что, что представление сейчас, по крайней мере, у населения о нашем недавнем прошлом, очевидно, другое. Я, по крайней мере, когда общаюсь с студентами, вижу, как уже некие клише воспроизводятся автоматически. Угу, так же, как гей-группа, так же, что у них...
В Советском Союзе секса не секса было, не а было. У нас теперь
Нет, в Советском Союзе не было, а у нас есть, а зато в 19 веке целомудрие, в отличие от Запада, что наша культура, значит, ну и наша религия, они предполагали целомудрие. И вот это сейчас интересная ошибка в головах происходит. С одной стороны, мы радуемся, что у нас есть то, чего не было там 30 лет назад в Советском Союзе, с другой стороны, стороны гордимся то, что этого секса, как грязи, не было у нас исторически, в отличие от стран Запада.
Да, вот, в отличие от развратной культуры.
Как это в одной голове, это очень интересно понаблюдать, значит, как это сочетается. Вот, то, что какие-то там эксцессы были, и там приходить на сеновал, сейчас это ушло. Сейчас это ушло.
Ты считаешь, на сеновале только эксцессы?
А это просто все знают по фильму.
Конечно.
Я привлекательный.
Зачем нам кузнец?
Приходите в полночь на сеновал.
Да, была такая, значит, тенденция противопоставить вот этой западной сексологии, сексопатологии такую отечественную традицию семейного лада. Дескать, все у нас было, на самом деле, все было хорошо, и все было устроено, и, вот надо обратиться к нашим корням, и тогда, если обратимся, то тогда мы получим как бы вот и то, что можно считать наслаждением, и не нарушим каких-то нравственных для нас характерных, так сказать, установлений. Надеюсь. Я не думаю, что вообще такая программа могла бы быть реализована. Она интересна только тем, что она заявлялась. Вот. А вообще, я думаю, что, с одной стороны, идет, конечно, какая-то там интернализация или глобализация и сексуальной культуры, безусловно. Вот. Но не надо думать, что вот раз она идет, то тогда сотрутся отличия, национальные отличия там России от Италии или России от Японии. Нет, не сотрутся, они останутся. И так же, как, национальные кухни, да, они перемешиваются, но они сохраняют свою. Тут я думаю, что народы приобретают разные языки, на которых они теперь умеют говорить. Когда люди действительно читают Камасутру, они не становятся они от этого индусами. Индуистами. Но что-то, они что-то начинают, опять же, понимать такое, что в русской культуре не было сказано, артикулировано. Точно так же там японцы что-то там знали, придумывали. Там, кстати, вот вопрос репрессии в адрес сексуальности был совершенно по-другому стоял этот вопрос.
Там другая религия.
Да. Религия другая, и другая вот национальная культура, поэтому они вот действительно знают что-то. Опять же, у нас люди занимаются йогой, понимая, что это знание о себе, о своем теле какое-то там полезное, да? Люди многое там из дальневосточных культур тоже берут. В этом смысле и сексуальная культура может и должна обогащаться, и тут не надо бояться, что мы потеряем какую-то свою идентичность. Национальная идентичность покоится на таких глубоко забитых сваях, конечно, в общем, опасности тут нет никакой. Еще раз хочу вернуться к теме, которую, думаю, что надо продолжать и вам без нас, и нам без вас. Это тема свободы и секса. Я еще раз говорю, в данном случае речь идет о внутренней свободе человека. Этому научиться очень трудно. Это, в общем, такая как бы вещь, которую надо развивать в самом себе. Я думаю, что глубоко религиозные люди понимают, что такое свобода. Эта религия не всегда со свободой расходится. Есть такое понимание христианства, и в православии оно тоже есть. Я не религиозный человек, но я знаю таких людей, которые в свободе понимают получше, значит, неверующих. В этом смысле я думаю, что овладение этой свободой – это благо, И то, что это благо для сексуальной стороны нашей жизни, это одно из благ.
Звучит практически как тост за свободу и рюмками чокнуться. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо огромное. Я напомню, у нас в гостях были Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, и Любовь Борусяк, социолог, кандидат экономических наук, доцент Высшей школы экономики. Антон Арасланов, Ольга Медведева. Через неделю встречаемся в это же время на том же самом месте.
Всем пока.
Всего доброго.
Всего доброго.
Скучный секс. Здравствуйте. Я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».